Здравствуйте, дорогие друзья! Искренне рады вновь приветствовать вас. И сегодня мы побеседуем с уважаемым Игорем Михайловичем Даниловым.
Здравствуйте.
Игорь Михайлович, ну вот на сегодняшний день мир переживает кризис за кризисом. И сегодня миллиарды людей сталкиваются с массой неопределенностей, которые накапливаются, наслаиваются, переплетаются. И все это, безусловно, усугубляется межпланетарным изменением климата. И, конечно же, для того, чтобы преодолеть все вот эти проблемы в обществе, нам необходима глобальная консолидация людей в построении созидательного общества. Но есть и некоторые проблемы, которые все-таки нам, людям, нужно преодолеть. И знаете, одной из проблем является все-таки отсутствие доверия в обществе. На сегодняшний день менее трети людей доверяют друг другу. То есть мы не в ладах друг с другом, и это на самом деле очень страшно. Нужно все-таки всему обществу такое примирение и объединение. Но и самая главная проблема — это еще преодоление инертности. На сегодняшний день уже очень многие и политики, и даже религиозные деятели констатируют, что мы находимся как общество в состоянии какого-то коллективного паралича в вопросах вот этих изменений. И что самое любопытное, что именно люди верующие являются наиболее инертными. Люди, которые прекрасно понимают, что происходит в обществе, что происходит в мире, понимают, что это не просто кризисы, что это признаки последнего часа. И вот как мыслит и как подсказывает им сознание, какие принимать решения нужно, оно говорит следующее. Ну вот что если предсказано это было во всех религиях происходящее, значит, все идет по плану, и конец неизбежен. И кто мы такие, чтобы противостоять воле Творца? Все, что происходит, происходит по воле Бога, для того, чтобы мы вспомнили о нем. Все, что мы можем сделать, это просто любить. Это проверка нашей крепости, нашей веры. Ты настоящий верующий, если ты любишь, несмотря ни на что. И, конечно, очень огромное количество людей слышит в голове своей именно такие мысли о том, что задача верующих людей — просто смиренно ждать конца, ждать какого-то сценария исходного и просто любить. А так ли это на самом деле?
На самом деле я хотел бы задать вот этим верующим вопрос. Если вы действительно так веруете в свою религию, подчеркиваю, в религию, не в Бога, в Бога они не верят, то, исходя из канонов вашей же религии, ответьте, пожалуйста, а зачем тогда суд последний, всеобщий? Для чего? Если все делает Господь, если каждый шаг каждого человека выверяет он, если он только тем и занимается, что двигает, как на шахматной доске, фигуры, так и нас двигает, решает за нас, когда мы спотыкнемся, когда мы упадем, вставать нам или не вставать, с утра просыпаться или не просыпаться, с какой ноги вставать. Вот всем занимается Господь, да? То в чем тогда греховность людей? Ни в чем. А за что нас судить? Ни за что. Тогда сам себя он должен судить. Ну так же ж получается.
Ну здесь, допустим, христианам, которых тоже очень много в мире, стоит вспомнить о том, что говорил Иисус Христос и как Он отделит. Вот мы поднимали в одной из передач овец от козлов. И отречется от тех, кто не помогал ближнему.
Но опять-таки, вот исходя из канонов тех определенных религиозных групп, которые говорят, что каждый шаг наш идет по воле Господа. Так тогда при чем здесь люди? Вот зачем кому-то помогать или что-то делать, если Господь управляет?
Все предрешено,
да. Все предрешено, да. Если я хочу помочь, ну, Господь за меня это сделает, или мной сделает, или как? Вот исходить из этого, понимаешь? Вот, вот этот сумбур, до которого довели на сегодняшний день людей, религиозные организации некоторые, это просто страшно. Они зомбировали людей. Ну, просто обесчеловечивали их, внушали им бездействие, что всякая власть от Бога. Кто не слышал из вас, друзья, что вся власть от Бога, и против власти вы должны молчать. То есть это из-за чего говорилось? Что всякий, пришедший к власти, будь то царь там или кем бы он ни назывался, это ставленник Божий. Да? И люди не имеют права против него там даже слова сказать, иначе на Бога будут хулить. Ну это же, ну, друзья мои, кроме Павла это вообще никто не говорил. Иисус тем более. И вот здесь я не зря сказал, что есть люди, верующие в религию, а есть люди, верующие в Бога. И разница огромная у них. Те, кто верует в Бога, те слушали слова пророков, слушали слова Иисуса Христа. Что пророк, что Иисус Христос, что они говорили? Да все пророки говорили, любите друг друга, вы равны. Стройте созидательное общество, говоря по-нашему, да? Ведь все те же каноны, что нет ничего ценнее жизни человеческой.
Беречь творение Божие, сохранять мир.
Ну разве не так? То есть их воля была направлена на построение созидательного общества. То есть и все, что они завещали, это мир, любовь и взаимоуважение. Ну так же ж?
Даже порой собой жертвовали во имя того, чтобы другому было лучше.
Да все жертвовали собой, конечно. По-любому, ну за Иисуса мы уже много говорили, за пророка мы много говорили, и о других мы говорили, которые были перед ними. Разве они не жертвовали свою жизнь для людей? Жертвовали каждое мгновение своей жизни. Ибо этим и жили, для того и приходили сюда. Что не так?
Для того, чтобы сберечь жизнь, да?
Конечно. А вот бесы в головах некоторых людей, которые подбили их на то, чтобы из учений сделать религиозные структуры, которые были бы угодны властям, подчёркиваю, которые угодны были бы, ну, на государственном уровне и тому подобное. Вот тут те бесы, которые пытались, да, некоторые дорвались до власти, что в одном случае, что в другом, скажем так. Они ведь это делали под себя, раз они стоят, скажем так, у власти в данных организациях, значит, это тоже по воле Бога, и все должны им подчиняться, и все должны их слушать. Это прямо противоположное тому, что говорил Иисус Христос. Абсолютно противоположно тому, что говорил последний пророк. Да? Но тут же все переделывалось. Ну, а люди это все, скажем так, определенные группы людей это все приняли. И в конечном счете мы имеем то, что мы имеем. Извините, мы стоим на краю, на том краю, о котором говорил Иисус Христос и о котором говорил лучший из людей этого мира, пророк Мухаммед. Разве не так? Так. Но они же говорили о том, что мы можем все изменить. И мы можем в действительности еще, скажем так, прийти к золотому тысячелетию. И не одному тысячелетию. И об этом они говорили. Так что нам надо бездействовать, переложить всю ответственность на Бога, как маленькие дети на родителей, быть рабами шайтана в своих организациях. Или все-таки нам надо любить Господа Бога, слушать своих пророков и наконец-то начать идти за ними и выполнять то, что они хотели, а не то, что потом придумали люди. И мир изменится. Ведь это же легко. Правильно?
Любовь в действии именно.
Совершенно
это правильно. Пассивное такое чувство.
Ты знаешь, что ни одна организация религиозно не научила людей любить Господа. Бояться — да, подчиняться — да. Все рассказывают, что ты раб Божий. Но никто, ни Иисус и ни пророк, не говорил о том, что мы рабы Божьи. И в этом правда. Откуда же оно взялось, да? Это понятие «раб Божий». Ну, мы уже не раз это обсуждали, поэтому не будем повторяться, друзья. Все вы прекрасно понимаете.
Знаете, Игорь Михайлович, наши зрители ведь тоже писали про то, что когда узнаешь истину, свободнее становишься.
Конечно.
Потому что где-то глубоко внутри ты все равно понимаешь, где правда, где обманывают или нет, что истина прям изнутри подсказывает сама, где истина, а где ложь.
Знаешь, что? Вот чем хороши вот наши последние времена. А то, что не последние, только самый глупый идиот в это верит, что это не последние времена. Последние, друзья. И от нас зависит, будет ли человечество существовать после этих времен или не будет. И об этом нам говорили наши пророки. Так вот, знаете, чем они прекрасны? Как ты думаешь?
Время правды.
Время правды. Знаете, уже и молчать смысла нет.
А еще точка бифуркации, Игорь Михайлович, когда именно так много кризисов вот этих, что достаточно,
да,
ну, по сравнению с другим периодом времени, незначительных каких-то действий для того, чтобы всю вот эту систему, все направление в другую сторону.
Ну, сейчас, да, сейчас действительно кризис и экономический, и геополитический. И нам уже в открытую говорят, что все не сегодня, завтра ядерная война и тому подобное. Ну, ребята, пользуйтесь, радуйтесь. Скиньте оковы, вдохните полную грудь и подумайте. Знаете, в чем правда? Правда в том, что даже те же бомбы создаем мы. И мы их запускаем, и мы обслуживаем. От нас все зависит. Даже те, кто скажут, что быть в войне, они не смогут ее без нас устроить. И вот в этом и заключается правда. Что в действительности хотим мы? Ведь за них воюем мы. Разве не так? Что они без нас? Или кто они без нас? И никто, и ничто. И вот в этом правда. А нам, знаете, уже и терять-то нечего. А это тоже дает определенную степень свободы. Когда здраво смотришь на мир и понимаешь, тебе осталось ну не так уж и много, если мы ничего не изменим, правильно?
Смелее как-то действует решительнее так люди в таких условиях, понимаешь. Да.
Даже если
чувствуешь, что правда за ними.
Да. Даже если кто-то против сильно, ну это уже его личные проблемы. Также.
Да, и, конечно, сейчас время, когда не нужно молчать, потому что триумф зла возможен только тогда, когда люди, которые правду знают, которые чувствуют истину, когда они молчат. Поэтому недопустимо.
И вот самое страшное — это молчание. Молчание и бездействие, и перекладывание ответственности, своей ответственности на чьи-то плечи, прикрываясь при этом Богом или еще чем-то, собственной трусостью. Друзья мои, вы ж не бараны, в конце концов. Перестаньте быть животными. Пора становиться людьми, причем взрослыми людьми, и брать ответственность на себя. И все наладится. И не нужно ни на кого перекладывать ответственность, пусть там президенты сделают еще что-то. Они, те же президенты, тоже люди. У них тоже есть дети, есть родные и близкие. И они тоже хотят, чтобы они жили. Просто они не знают, что делать в данном случае. От того, что кто-то напишет им там письмо или расскажет, ну, знаете, пока они находятся в игре, в потребительском формате, ничего не поменять не смогут. А это будет происходить до тех пор, пока мы с вами во всем мире, каждый человек не захочет изменить его. Вот наш, вот этот потребительский формат, который зашел уже так далеко, что даже не знают, что с ним делать. Пока мы его не изменим. На Созидатель. Правильно?
Да. Потому что действительно весь мир оказался заложником тех принципов, которые придумали, ну, по сути, мертвецы.
Конечно.
Правильно вы говорили, что этим миром правят мертвые.
Скажи, а разве живые люди, у которых есть надежда на будущее, на прекрасное будущее, разве бы они строили такой мир? Как раз мир лжи, обмана, манипуляций, убийств, грязи. Разве это по-человечески? Простой вопрос. Нет, это не по-человечески. Это по-звериному. Хотя в данном случае и зверей обижать не хочется. Ведь звери, они более гуманны, чем мы, люди. Звери так друг с другом не поступают, как мы поступаем друг с другом. Стоит нам задуматься в конечном счете и повзрослеть, и изменить все. Правильно? И уж тем более не надо прикрываться, в том числе и своими религиями, что сиди и бездействуй. Бездействуй. Но из-за тебя умрут другие. Что ты скажешь Богу своему? Хотя ничего ты ему не скажешь, потому что ты туда не попадешь, если ты живешь такими принципами. Твой Бог — шайтан. Он тебя обездействует. И перед ним ты и отчитываешься. А живые, нормальные люди, они к Богу пойдут. Даже если мы, ну, возьмем худший сценарий, не успеем ничего изменить. Ну, во всяком случае, мы успеем изменить себя. И в этом хаосе даже, несмотря на все проблемы, мы, друзья, успеем обрести жизнь. И тогда нас и Господь встретит, и наши пророки. И нам не стыдно будет смотреть им в глаза, потому что мы выполняли их волю до последнего вздоха. Правильно?
Игорь Михайлович, вы так часто говорите про то, что пора взрослеть, и люди, безусловно, понимают, насколько… Ну, в этом гораздо большее заложено, потому что взрослый человек — это и тот человек, который инициативен, и тот, который берет на себя ответственность. И важно взрослеть духовно, в духовном плане, для того, чтобы не быть заложниками и не быть в рабстве у мёртвых.
И вот он ответ. Угу. Если ты хочешь быть живым, будь им. Если ты хочешь быть взрослым, взрослей, тогда ты будешь друг мой среди взрослых. А если ты хочешь оставаться ребенком и перекладывать свою ответственность на сатану, перекладывай, тогда ты останешься ребенком вместе с сатаной. В раю или у Господа Бога должны быть взрослые, свободные, боголюбивые и друг друга любивые существа, которых мы называем ангелами. По-другому не получится. Шайтану и его рабам там места нет. И каждый делает соответствующие выводы, глядя на себя. Правильно?
Mm-hmm.
Но я хочу сказать, что каждый человек может себя изменить. Ну, бывают случаи, когда человек зашел далеко и жизнь обрести не сможет. Но во всяком случае покой заслужить может. Правильно? А это очень ценно, друзья.
Игорь Михайлович, ну вот вы сказали, что каждый человек может себя изменить. И вот относительно вот этой духовной работы над собой, относительно влияния мертвых на живых, очень много вопросов нам задают. У нас уже было две передачи, в принципе, на эту тему.
Ну да, расширили тему.
Расширили.
По вашей просьбе, друзья.
Угу. Но нам, собственно, вопросы до сих пор поступают. Ну вот в частности, духовной работы над собой. Так ли важно человеку понимать и распознавать, от кого в нем рождаются различные желания и установки? Или от сознания 60 тысяч мыслей в день приходит и бомбардирует энергетическую конструкцию человека, таким образом система. Либо же приходят мысли и установки и желания от субличности. Важно ли так понимать, от кого это приходит, для того, чтобы отсекать это в себе, останавливать?
А разницы никакой, знаешь. Я тебе скажу так, от всех этих симптомов есть одно лечение.
Угу.
Это дорога к Богу. Другого нет. Неважно, субличность, третьи силы, сатана, да кто угодно. Если у вас цель, друзья мои, прийти к Господу Богу, вот к Нему и идите. Не стоит на все эти мелочи, скажем так, уделять свое внимание. Правильно?
Угу.
Если человек выходит с точки А в точку Б, и он хочет в течение, к примеру, там, светлого дня дойти, но по дороге он останавливается, рассматривает каждый камушек, каждый листик. Как ты думаешь, дойдет? Нет. Даже на короткой дороге не дойдет. Правильно? Так что, друзья мои, рассматривают всякие мысли, от кого бы они ни были, от субличности, от сознания, еще от кого-то. Зачем? Если они деструктивны, если они не ведут вас к Господу Богу, если эти мысли не дают вам практической пользы, как человеку даже в быту.
Угу.
То есть это отвлекающие образы, которые навязываются вам извне, неважно, даже изнутри, субличность. Рецепт простой — любите Бога и идите к Нему, и все будет хорошо.
Еще задавали вопрос относительно того, насколько опасно или безопасно пользоваться навыками и опытом, который есть у субличности. С одной стороны, хорошо, когда есть такое умное доп. Сознание, а с другой стороны, вы говорили, что подобный симбиоз может привести к тому, что человек также станет субличностью и будет еще и кормить вот эту субличность после смерти.
Знаешь, вот. После того, как мы об этом поговорили, очень много людей захотели иметь такую очень умную субличность, которая бы за них решала все вопросы, которая бы, ну скажем, и вопросы карьеры, и благосостояния, ну и мания величия, скажем, этой личности. Или проще говоря, субличность, чтобы вкалывала, а деньги платили личности.
Так все-таки вот эта субличность — это джекпот такой или это наказание для человека?
Это наказание. Почему? Даже если, ну, очень хороший симбиоз, выгодный, скажем так, и не агрессивная субличность, а она на подсказках, на помощи, идет как хорошо развитая интуиция, ну, как хороший интеллект и тому подобное, это мертв. И вся его цель и задача — это употреблять вашу жизнь вместо вас по своему назначению и в конечном счете сделать вас рабами. Другого быть не может. Надо понимать, это дьявольские силы. Это уже раб шайтана, по-другому он не будет действовать. И мы это должны знать. Поэтому не стоит уповать, особенно на бесов, джиннов, шайтанов, ни на кого. На Господа Бога и на себя. Правильно?
Да, не нужно заигрываться.
Нельзя. Инструмент это опасен. Плохая эра. Это очень опасный инструмент. К хорошему это не приводит точно.
Игорь Михайлович, ну вот вы коснулись немножечко темы еще про подсказки, и вот такой вопрос задавали. Если близкий умирает и уходит к Богу, может ли он являться во снах и давать подсказки какие-то и оказывать такую помощь информационную?
Понимаешь, вот опять от кого звучат такие вопросы? От тех, кто хотят, чтобы их родственники были в раю. Но в то же время они к ним приходят и дают реально подсказки, еще что-то понятно, что это не просто, скажем, деятельность нашего сознания, потому что сознание могло не знать того, что пришел и рассказал умерший. Но если умерший к тебе пришел, друг мой, значит, он не в раю. Поверьте. Оттуда сюда не возвращаются. Ну, возвращаются, но только по воле Господа Бога. И не для того, чтобы помочь тебе конкретно в твоем сне что-то подсказать, а для того, чтобы служить миру духовному здесь и для всего человечества. И это правда.
В общем, если во сне приходит, значит, он не совсем все-таки живой.
К сожалению, да.
И у подобных подсказок, и у подобных советов есть вторичная какая-то выгода.
Обязательно.
У системы, у сознания, у субличности, у самой.
Дьявол просто так ничего не делает, друзья. И если он оказывает вам помощь, то заплатите за нее вы дорого. Помните об этом.
А вот такой еще вопрос, Игорь Михайлович. Безусловно, в мире очень много конфликтов и очень много споров и микропоединков у людей просто во взаимоотношениях, в семьях. Задавали следующий вопрос. А могут ли субличности как-то так группироваться и действовать слаженно, как банда? Ну вот, например, контактировать между собой и целенаправленно сталкивать лбами человека с человеком.
Легко. Угу. Конечно, могут. Даже человечество сталкивает сейчас. Могут. И это не фантастика, к сожалению. Тот мир сложен, и он явно влияет на этот мир. Но он влияет на этот мир, потому что мы создали такой мир своим молчанием, бездействием, чувствуя и понимая, что не так, но что я могу сделать один? И так посчитал каждый. И мы оказались все вместе в таком миру, где царствует шайтан, где нет места для Божьей любви, где мы друг другу враги. Разве не так? Разве не такой мир мы создали, друзья? Разве он должен быть таким? Да, здесь князь мира — шайтан, но он правит им, этим миром, лишь потому, что мы позволяем. Его сила — это наша сила, и мы наделяем его силой, и мы творим то, что он нам приказывает. А нам достаточно лишь вернуться к истоку, вернуться к Богу. И все наладится, и мир изменится. Но для этого нужно приложить усилия, и для этого нужно объединиться. И тогда все станет на свои места.
Такие важные слова вы, Игорь Михайлович, сказали про то, что очень важно вернуться к истоку и вернуться к дому. Потому что все равно люди для того, чтобы минимизировать как-то или снизить влияние вот субличности мертвых на живых, они… Ну, видно, как немного другие инструменты выбирают. Вот они задаются вопросами, а каким образом все-таки можно минимизировать посредством того, чтобы избавиться от имущества, может быть, как-то умерших. Многие спустя годы решили многое сжечь: полотенца, платки, посуду и так далее своих умерших. Решает ли это, скажем так, вопрос, то, что сейчас, уже спустя годы, после того, как уходят их родные и близкие, ну вот таким образом избавиться от влияния субличностей на свою жизнь?
Ну если это им психологически помогает, пожалуйста, друзья, но это психологическая помощь. Если ты взял что-то от мертвеца, то ты проложил себе дорогу. Ну, это же так. Но если ты этим уже пользовался, то что бы ты с этим ни делал, ты это уже принял. Какой смысл уже брать хорошие вещи и уничтожать? Ну, опять-таки, давай честно говорить, уничтожают то, что не жалко.
Ну да. Ну,
жадность, все остальное.
Конечно. Ну,
ребят, не смешите. Хотите играться — играйтесь. А если хотите быть свободными, будьте свободными. Нет в этом мире ценности выше, чем жизнь человека, чем твоя жизнь, друг мой. Ничего из этого материального мира не может быть ценней твоей жизни. Запомни это и береги ее. Тогда все будет хорошо. Правильно?
Да, нужно сместить все-таки фокус внимания больше на то, чтобы каждый человек выбрал для себя духовное освобождение.
Понимаешь, потребительский формат.
Многие беспокоятся, здесь… а что я родным и близким оставлю, что я детям своим оставлю, каким образом, кому дать вот эти 10%, десятину заплатить для того, чтобы имущество чистое такое перешло в наследство моим там детям и так далее, забывая, в какое время мы сейчас все живем.
Кому будет это наследство служить? Я простой вопрос задаю. Если не будет никого, и наследства твоего не будет, друг мой, самое лучшее наследство, которое мы сейчас можем оставить своим детям и внукам, это действительно созидательное общество. И сохранить этот мир, и сохранить все человечество. Вот это самое лучшее наследство. А в созидательном обществе твое имущество никому не нужно будет из твоих родных и близких. Ну разве что фотография, как память, не больше. Чему там? Все будет. И будет в достатке. В этом и смысл созидательного общества. Чтоб не было нуждающихся в нем ни в чем. Ни в еде, ни в одежде, ни в жилье. А золото, оно не будет там цениться. Оно здесь ценно. Сейчас, в потребительском формате. Потому что имеет обменную цену. На него можно купить хлеб там или еще что-то. А в созидательном обществе это всего лишь будет металл. Да, хороший проводник. Но я скажу так честно, не самый лучший. Но хороший.
Ведь весь этот разговор демонстрирует, какие ценности сейчас в потребительском формате общества и какие ценности должны быть в созидательном обществе, в мире, о котором пророки мечтали.
Понимаешь, Татьяна, вот этот мир, о котором мечтали пророки, он должен был быть построен теми, кто клялся в любви и преданности нашим пророкам уже давным-давно. И сразу же они должны были начинать его строить. Но вместо этого мы имеем то, что имеем. Но пришло время, друзья мои, нам таки исполнить волю наших пророков. Иначе мы этого не сделаем никогда. У нас, я скажу так, последний шанс исполнить волю наших пророков. И мы не должны его упустить. Это правильно.
Знаете, Игорь Михайлович, нам еще задавали вопрос относительно пророка Мухаммеда и того, что в конце своей жизни для него так важно было раздать все, что у него есть, все имущество. Оставалось 7 динаров. И то он так переживал и беспокоился, раздали их все-таки бедным или нет. Почему для пророка Мухаммеда, для человека, который стал живым, который вернулся домой, в дом Аллаха, так важно было, и столько вот он, в принципе, внимания уделил тому, чтобы раздать вот это имущество, последние 7 динаров.
Знаешь, это очень серьезный вопрос на самом деле. Почему? Потому что лучший из людей, по сей день он лучше, пророк Мухаммед, он посвятил всю свою жизнь людям, вам, друзья, вне зависимости от ваших религий и взглядов, но он действительно ее посвятил людям. И он сказал тем, кто мусульманин, тем, кто идет за ним, тем, кто предан Аллаху, они должны брать с него пример. Его жизнь, она должна была быть примером для каждого мусульманина и ничего другого. И своей жизнью он показывал, как нужно поступать. И вот этот последний его пример, я бы не сказал, что это последний, был еще неважно. И вот этот пример с этими монетками, он тоже очень и очень важен. Почему? Он раздал все перед своей смертью, пока был жив, чтобы ничего не оставлять, прекрасно понимая, что будут те последователи, которые будут исполнять видимое, но и невидимое не будут исполнять. Mm-hmm. Ведь его жизнь делилась на то, как он жил в обществе, и на тот внутренний мир, благодаря которому он стал пророком и благодаря которому он сейчас любим Аллахом в доме его. И это очень важно. Но если человек будет сохранять имущество, которое будет передаваться по наследству, угу. то значит, став субличностью, этот человек придет за ним. И мертвый будет мешать жить живым. Угу. Он будет пожирать ихнюю жизнь. И так шайтан силен, а здесь еще и мертвецы. Поэтому, будучи пророком, понимая и зная это все, он поступил как пример.
А вот такой вопрос, Игорь Михайлович. А если человек провел свою жизнь так, что ни имущества здесь не нажил, ни жизни в себе не сформировал, настоящей истинной жизни, говорит ли это о том, что он, может быть, будет оказывать меньшее влияние как-то на родных и близких?
Имущество — это то, зачем приходит, скажем так, субличность. Угу. Это след, угу. да. Но если даже ничего у человека нет, не сохранил он свой актив, угу. то он все равно будет приходить к родным и близким. Почему? Ему больно, ему тяжело, он страдает, и он хочет облегчения. А облегчение мертвому могут дать только живые глупостью своей.
То есть это не важно, родные или близкие, это тех, с кем он просто соприкасался вне своей жизни, да, то есть
важно.
Чаще.
Угу. Это важно. Угу. Это в действительности родные, близкие люди. А близкие подразумеваются те, с кем он не один год угу. был рядом. То есть это близкий ему человек. И вот к таким людям, да, будут приходить.
Еще нас просили разобрать следующую ситуацию, когда человек, оставшийся в живых, остается должен тому, кто умер. Так бывает, что взяли в долг, а человек умер. Как быть в таких случаях?
Смысл заключается в том, если человек…
Ты должен умершим.
Да, занял деньги у человека, который умер. Ну, логика подсказывает…
Повезло.
100%. На самом деле не повезло. И я бы рекомендовал, друзья, в таких случаях отдать весь долг в течение 9 дней его наследникам. И чем быстрее, тем лучше. Это правильно. На этом не разбогатеешь. Потому что за этими деньгами придет. Обязательно придет. Только забирать будет не деньгами, а тем, что гораздо ценнее их.
Игорь Михайлович, а если называют детей именем умершего человека, влияет ли таким образом субличность на жизнь ребенка?
Нет. Никаким образом. Неважно, в честь кого и как назвали человека, важно, каким будет человек. Имя не является адресом в данном случае.
Ну и такой вопрос. А является ли адресом органы? Органы человека умершего, который стал таким образом донором?
Трансплантацию ты имеешь в виду, да?
Да, да. Влияет. Для живых.
Еще как влияет. Бывают, конечно, случаи, когда ну, человек живой, и он просто делится там печенью, почкой, ну, скажем, парными органами со своими родными, близкими или продает человек, неважно. Это не влияет абсолютно. Когда орган пересаживается от живого человека, то страшного ничего нет. Но часто и густо человек погибает в аварии или еще что-то, и вот его органы пересаживают, скажем так, людям, пытаясь спасти их здоровье. И часто замечалось, как люди меняются после этого. Почему? Потому что есть фрагмент его тела, значит, оно не мертво, а человек умер. Субличность будет обязательно там рядом. И она хорошего ничего не даст. Это действительно так.
Масса исследований, когда отмечают реально, насколько меняется жизнь, привычки какие-то, характер человека, когда, в принципе, осуществили пересадку вот этих органов.
Да,
и многие даже
так.
думают, что вот в случае с пересадкой сердца, может быть, душа находится там где-то, в этом органе, и таким образом или частичка души, или часть Личности переходит в новое тело и таким образом оказывает влияние на человека.
К сожалению, это просто банальный мертвец, который испытывает страдания и боль, И он пришел за обезболивающим к живому. А живой для него действует как обезболивающий.
Угу.
А человеку только пересадили орган, и так плохо со здоровьем, и недешево обошлось.
Угу.
Еще и мертвец в довесок. Хороший вариант.
Ведь это удивительно, что в нашем мире до сих пор существуют вот эти проблемы, связанные с медициной, в то время, когда уже хотя бы говорят о 3D-печати каких-то органов. Да?
Выращивают органы.
Выращивают, да, да, органы. Настолько…
Это лучший вариант.
Созидательное общество освобождает, в принципе, даже вот от таких проблем.
Ну, от… Если мы берем медицину в созидательном обществе, которая реально может существовать, то там даже пересадка не нужна. Почему все можно легко корректировать в самом человеке в любом состоянии, скажем так. Mm-hmm. Если человек еще жив, то однозначно его можно привести в полный порядок соответствующий.
Mm-hmm.
Здесь даже репликаторы не нужны там, для создания какого-то органа. Ну это действительно так.
Ты в переходном периоде тоже уже…
Переходной mm-hmm. период — это переходной mm-hmm. период. В переходном mm-hmm. периоде оно все должно развиваться. Должна развиваться наука. Мы должны прийти, ну, скажем так, к управлению определенным видом энергии, которые пока что мы видим, как оно проявляется, понимаем, что оно есть, но официально мы еще не научились им пользоваться.
Mm-hmm.
Понимаешь, то есть… Еще многому надо научиться. Вот для этого и нужен переходной период. Также переходной период важен для того, чтобы мы перешли с потребительского формата в созидательный. Ну, опять, это и наше отношение к жизни, поведение, ну и многое-многое другое. Скажем, наш образ жизни поменяется, потому что многое изменится. Ну, это такой период адаптации от плохого к лучшему, я бы так сказал, друзья. Ну и время нужно для
того, чтобы… Формируются правильные привычки, отмирают ненужные нейронные связи по старым привычкам,
100%.
Когда они никогда не повторяются.
Это было бы хорошо,
да. Игорь Михайлович, ну вот еще такой вопрос. Вы коснулись темы еще репликатора. И вы знаете, нам тоже задавали вопрос, есть непонимание у людей, а каким образом так происходит, что вдруг из ничего появляется что-то? Вот каким образом работает вот этот репликатор,
друзья, который будет создать… Поясняю. Репликатор… Он основан чисто на физических законах. И из ничего что-то появиться не может. Для того, чтобы что-то где-то появилось, нужно как минимум что-то из того, из чего будет состоять то, что проявится, плюс энергия на это. И самое важное — это информация
mm-hmm.
о том предмете или той вещи, которую мы хотим, чтобы она появилась. Из ничего просто так ничего не появляется. Ну, можно долго рассказывать, но… Ну, скажем так, ладно. Вот приблизительно это происходит вот так. Вот так и происходит. Я понимаю, что, друзья, скажут, ловкость рук, видеомонтаж — неважно. Поверьте, в данном случае это абсолютно не играет никакой роли. Важно, что из ничего, казалось бы, появляется что-то. Что-то хорошее, важное и нужно. Правильно? Ну, тебе это точно не нужно. У тебя есть свое. Так что, друзья мои, мир гораздо сложнее и проще, чем кажется. И многого пока мы не знаем. Но знаем, скажем так, но… Не все знают, не всем что-то доступно, чего-то еще мы в действительности не знаем. Но это в мире существует. Мир, он очень многообразен, он действительно прекрасен и интересен. Поэтому созидательное общество, оно необходимо. Ну, раз тебе не надо, и, к сожалению, претендента на него пока нет, покажем, как работает и обратный процесс, правильно? То есть многим же интересно, как будет утилизироваться ненужная вещь или пока не нужно. Вот так все просто. Ну, а где-то схоже работает репликатор. Но для экономии энергии все-таки репликатор должен иметь, ну, скажем, определенную конструкцию. это должно быть что-то, в чем создается электромагнитное поле. Uh-huh. На самом деле не электромагнитное поле, друзья мои. Ну, для нашего понимания это должно быть, ну, скажем, какой-то ящик, коробка, в котором создается особое поле. Пусть, ладно, для нашего сознания пусть будет хорошо электромагнитное поле, в котором как античастицы там проявляются. Знаете, вот античастицы удерживаются в электромагнитном поле. Ну, все же знают. Нам это навязано кинематографом и тому подобное, поэтому не ломая шаблоны и не споря о мелочах, ну, вот так поясним. И вот в этом, скажем, пространстве оно может проявляться. Но на самом деле, если мы как цивилизация достигнем, ну, скажем так, третьего уровня, да, то мы можем создавать просто в пространстве то, что захотим. И не будет никаких проблем и никаких ограничений. Это тоже правда.
И ценности смещаются сугубо на духовную.
Ну, знаешь, материальные ценности, они ценны до того момента, пока они имеют власть над нами. А когда они над нами не имеют власти, тогда вся их ценность становится ничем. Правильно? А самое ценное в мире, друзья мои, — это любовь. Любовь к Богу и любовь друг к другу. Так что, друзья мои, давайте просто любить друг друга. Спасибо.
Спасибо вам большое. Это лучшее наследие, которое мы можем оставить
это точно.
Будущему поколению.
Это точно. Спасибо, друзья. Спасибо, что вы есть.